Олег Рой. «Война глазами детей». Сборник рассказов. Птицы мира. Прадед на снимке был совсем молодой, не намного старше самого Витьки. В 43-м в военкомате он себе 2 года приписал, потому что пришел домой, а мать лежит во дворе, мертвая. Соседки рассказали, что гитлеровцы пришли требовать курки, млека, яйки, а она просила хоть парочку на развод оставить. Вот и застрелили, чтобы не мешало. На отца и братьев прадеда еще раньше похоронки пришли. И куда ему было деваться? Только бить тех, кто сломал их жизнь, из-за кого родная теплая суджа словно почернела. Витька его понимал, наверное. На груди у молодого прадеда сияли ордена. Первый орден славы он получил после первого ранения на Курской дуге. Сколько ему тогда было? 16 или уже 17? Потом еще 2 добавились, потом Красное Знамя и Красная Звезда. Медали и вовсе не сосчитать. До Берлина дошел. Снимок этот был сделан в Дюссельдорфе. Сидит молодой прадед, улыбается. За спиной домики аккуратненькие, на груди ордена, на плече голубь. Парень как парень, совсем не героического вида, но ведь герой же. Витьку и назвали-то в честь него. Но имя — это же не просто так, правда? Потертый черно-белый снимок вдруг налился цветом. Парень подмигнул. Показалось, это же фотография, не кино. Домики здесь были совсем не такие, как в Судже или в Смоленске. Не так немцы строили, но красиво, аккуратно. И Виктор вдруг решил, что когда вернется, станет каменщиком и построит в родной Судже, превращенной нацистами в руины, такие вот прекрасные домики. Будет класть кирпичик кирпичику, кирпичик кирпичику. Скоро уже, наверное. Капитуляцию фрицы подписали, салют был везде, и тут, в Дюссельдорфе, куда их часть перебросили, тоже. Зачем перебросили? Наверное, чтоб порядок поддерживали, а может, просто, чтоб отдохнули. Война — тяжелая работа. А сейчас майское солнышко пригревает, бежать и стрелять не надо. Сиди себе и домики разглядывай. По углам кирпичиками белыми, узоры выведены, и вокруг окон и дверей такие же, словно рамочки. Красиво, тихо. Да еще повар Степаныч семечек отсыпал. Откуда и взял-то? Интересно, на каменщика трудно выучиться? Наверное, не труднее, чем на повара. А Степаныч вон как управляется. Не гляди, что одна рука. Мог ведь комиссоваться вчистую. Красную звезду заработал, нашивку тяжелое ранение. А он расстрелять больше не с руки. Поваром стал. И Виктор справится. И отстроит родную суджу краше прежнего. Сверху что-то зашелестело, словно ветерок подул. И на плечо прямо на погон опустился голубь. Белый, как будто и не родственник простецким сизарям. Красавец. То есть был когда-то красавец. Сейчас отощал до предела, да и белые перья потускнели. «Что, немчура, небось, на семки мы и целишься?» Добродушно усмехнулся Виктор. «Ну, угощайся, не жалко». Он протянул оголодавшему семечку. Тот посмотрел на поднесенные пальцы с легкой опаской, но угощение склевал и курлыкнул. Вроде как спасибо сказал. Или да еще. «Что, брат, довели тебя фрицы до цугундера?» Виктор вытряхнул из газетного кулька остатки семечек и протянул ладонь голубю. Лопай болезный. Семечки тот склевал. Ладони от легких поклевываний было щекотно. Но улететь не спешил. Так и топтался, переступая непривычно яркими, почти алыми лапками. «Ишь ты!» — удивился Виктор. «Жить у меня устраиваешься? Гляди, чтоб не гадить. Форму-то очищать». Гадить новый знакомец не стал, только переминался с лапки на лапку, взмахивал не сильно крыльями, так что щеку обдавал ветерок и ворковал. «Ну», — Виктор вздохнул, — «раз такое дело, поехали со мной в Суджу. Не пропадешь, у меня мамка курей держит». Держала. Всякого за эти годы навидаться пришлось, но вспоминать все равно было больно. Голубь точно почувствовал перемену настроения, наклонился к самому уху Виктора и принялся что-то ворковать прямо в него. «Ты никак мне что-то рассказываешь или утешаешь? Вот только я ж, по-вашему, Нихтфорштейн. Но ничего, договоримся. Корм раздобудем, постоим, не обидим». «Он у тебя ищи и трескает». Степаныч подошел во время обеда. Пока погода держалась ясная, столовались в яблоневом саду возле ратуши. Козлы с настеленными досками, длинные лавки, за которыми исходила вкусным паром полевая кухня. Деревья стояли в пышной бело-розовой пене, осыпающиеся уже лепестки падали не только на стол, но и в котелки, но никто не жаловался. Голубь аккуратно вытаскивал из котелка Виктора кусочки капусты и картошки, временами задирая голову, чтобы отщипнуть от хлеба, зажатого в левой руке нового хозяина. Или друга. «Предпочитает кашу», — обстоятельно пояснил тот. «Но и щами не брезгует. Они у тебя, Степаныч, кого угодно соблазнят. Ну и хлеб, само собой. Значит, тебе теперь двойную порцию надо». На лице повара не мелькнуло ни тени улыбки, словно всерьез спрошу. Хотя за пышными пшеничными усами могла и улыбка спрятаться. «Так жалко ж его. Тоже божья тварь. Гляди, как оголодал. Подойди после», — распорядился Степаныч и ушел. Про двойную порцию это была, конечно, шутка, но лишь отчасти. Степаныч отнесся к появлению нахлебника вполне серьезно и пайку выдавал ежедневно, насыпая в пакетики зерно. Пшеницу, проса, овес, ячмень. Должно быть, из конского фуража заимствовал. Конюхам точно было не жаль поделиться. Птица и вправду божия, а сколько она там съест? К моменту демобилизации Виктора питомец отъелся так, что пришлось сменить первоначальную кличку «Фриц» на «Геринга». Голубь стал важным, в точности как тот гитлеровский рейхсмаршал, а оперение его восхитительно белым. Как флаг, которым, по слухам, размахивали возле рейхсканцелярии Кейтель с Йодлем. «Геринг», — Степаныч, выдавая очередную пайку, покачал головой с явным сомнением. «Негоже такой хорошей птице зваться именем мерзавца. Он же не виноват, что в Немеччине уродился. Да и тут приличные люди встречались. Тот же Тельман». Степаныч, у которого гитлеровцы убили всю родню, на немцев, однако, смотрел без ненависти, отчасти даже с брезгливой жалостью. Даже подкармливал кое-кого. Синих от недоедания детишек, исхудавших фройлейн, стариков с трясущимися руками. «Они думают, мы им мстить станем», — вздыхал он, плюхая кашу в очередную миску. «Что толку мстить-то? Да и кому? Вот этим, которые завтра с голоду помрут». Жалко, Адольф их не слишком легко отделался, его бы хоть вздернуть, да чтоб веревка пару раз оборвалась. А он, видишь, таблеточку сглотнул и готов. Ну да что ж теперь, так-то уже неплохо. Неподалеку от ратуши стоял кинотеатр. Билет стоил всего пфеник для немцев, для наших солдат бесплатно. Крутили все подряд, и нашу «Волгу-Волгу», и американского «Тарзана» с продолжениями, и серенаду «Солнечной долины», и даже какого-то немецкого «Гусара». Тельман внутренне залетал, оставался ждать на перекошенном козырьке над входом. Перед каждым фильмом шел обязательный журнал о зверствах нацистов на оккупированных территориях. Сидевшие в зале немцы втягивали головы в плечи и опасливо отодвигались от красноармейцев. «Дураки какие-то», — думал Виктор. «Ну что с них взять с убогих? Не этот же полудохлый старик жег белорусские деревни. И не эта фройлейн убивала Витю Черевичкину, которого как раз за голубей и застрелили. А птицам перед тем оторвали головы прямо на глазах у парня. Именно после этого сеанса Виктор обнаружил, что у Тельмана появилась подружка. Тоже белая, но края перьев завивались кокетливыми кудряшками, точно как на снимках красавиц-блондинок в фойе кинотеатра. К самой большой фотографии загадочно улыбалась Марлен Дитрих, так что имя для голубки и выбирать не пришлось. «Ты, Тельман, молодец, что семьей обзаводишься», — говорил Виктор. «Вот вернемся в Суджу, построю голубятню и назову ее голубятня имени Вити Черевичкина. А ты с Марлен станешь родоначальником. Будете, как его, плодиться и размножаться». До Суджи было не близко. Тельман и Марлен то летели рядом с поездом, то отдыхали на крыше теплушки Виктора, которому Степаныч выдал на дорогу не только положенный сухпаек, но и изрядный мешочек с зернами. В Курске поезд прибыл на временный вокзал. Старый городской разбомбили немецкие стервятники. Тельман и Марлен уселись на плечи Виктора и не взлетали до самой Суджи, даже когда он трясся в разбитой полуторке по исковерканным войной дорогам. В полуразрушенном доме все напоминало об отце, матери и братьях. Со старой яблони сиротливо свисал обрывок толстой веревки. Качели вешал отец, а старший Илюха раскачивал маленького Виктора так, что дух захватывало. А вот здесь, у самого крылечка, лежала мама, мертвая. Сколько-то Виктор перебедовал у соседки, единственной оставшейся в живых родственницы, тетки Май. Но глядеть на развалины родного дома, на разбитый сарай, где когда-то жили куры, на пятно возле крыльца, не щерящиеся осколками окна, было невыносимо. И он перебрался в общагу. Пусть и барак, но возле станции и ходить мимо рвущих душу воспоминаний не приходилось. Тельман и Марлен кочевали от чердака к чердаку, хотя старались сжаться к Виктору поближе. На птиц охотились не только кошки, но даже оголодавшие крысы. Мечту свою он не забыл, работать пошел на стройку. Стал помощником каменщика, а вскоре одновременно с окончанием вечерней школы и каменщиком первого разряда. В 51-м, после присвоения очередного разряда, поднялся до бригадира. О нем даже писали в районной газете. И тут в его бригаде появилась Галя Галочка, хрупкая детдомовка со смешными косичками. Будущего маляра прислали на практику. И Виктор пропал. Галочка была словно солнечный зайчик. Словно и не лежали на узких плечиках тяготы военных лет. А ведь в 41-м ей и 10 не исполнилось. Всю родню забрала проклятая война. Только Галочка и уцелела. Свадьба была скромнее скромного, но молодым вовсе и не хотелось пускать пыль в глаза всему миру. Главное, им выделили участок и стройматериалы. Бригада дружно явилась на подмогу, и дом вырос как по волшебству. Нарядный, как запомнилось Виктору в Дюссельдорфе, красно-белого кирпича, с узорчатыми углами и наличниками, он привлекал внимание и радовал глаз. Многие потом эти узоры переняли, а после даже легенда возникла. Дескать, дома эти строили пленные немцы. А всего лишь Виктор взял у побежденного врага то, что взять стоило. Среди кустов смородины и шиповника воплотилась еще одна мечта — голубятня имени Вити Черевичкина, где поселились Тельман, Марлен и их уже немалое потомство. Да и приятели нет-нет, да притаскивали пополнение, так что птичий дом приходилось расширять и надстраивать. Сперва этим занимался Виктор, потом подросший сын Дмитрий, которому повезло уцелеть в Афгане. Может, голуби его и хранили? Витька сморгнул, приходя в себя, словно сон увидел, яркий, подробный, пронзительный. Но он ведь не спал, он просто смотрел на старую черно-белую фотографию. А фильм был цветной, даже со звуком. Повар Степаныч говорил хриплым басом, голос прабабушки Гали звенел колокольчиком. И почему он, Витька, стоит не возле того давнего снимка, а возле окна, и смотрит на ту самую голубятню, куда когда-то привел его отец? Георгий, сын Дмитрия, внук Виктора-старшего. Он ведь тоже уцелел чудом. Только не в Афгане, а в Чечне. Сейчас вот опять воюет, теперь уже на Донбассе. Витька помнил, как отец знакомил его еще дошкаленка с голубями. Тельман, седьмой и седьмая Марлен, да еще Дитрих, Изольда, Зигфрид, Аннабелла, Маркус, Дора, Альберт и Эдит. Он быстро запомнил каждого и различал их безошибочно. Но первым был, конечно, Тельман, хоть и седьмой. Заложив головокружительный вираж, он присел мальчику на плечо, и тот разулыбался. «Ты хороший, как тебя зовут?» «Это Тельман», — ответил за голуби Георгий. «С голубями было...» Витька не мог подобрать слово. «Весело, увлекательно или просто тепло?» Витька учил их всевозможным трюкам, и они понимали. «Правда-правда, сейчас он тоже что-нибудь придумает. До конца каникул еще чуть ли не месяц. Много чего можно сообразить. Деду понравится». Но сперва надо пересказать питомцам сон, где взаправду летал их пра-пра-пра-пра-пра-пра-дедушка, Тельман Первый. Телефон в кармане залился громкой трелью. «Витенька, родненький!» — в мамином голосе слышались слезы. «Мать, чего случилось?» Он в самом деле испугался. Отца на Донбассе ранили, он приехал в отпуск и на реабилитацию. Все было нормально, но ведь кто знает. «Господи, ты жив!» — задыхаясь, проговорила мама. «Ма, ты чего вообще? Витька понял, что дело не в отце, но с ним-то самим что может случиться? Тут дед рядом и вообще. Витенька, так ведь бандеровцы там у вас. Ты чего, мам, какие бандеровцы?» Но да, спустя 80 лет после победы в Суджу вернулась война. Она долго топталась на пороге, 10 лет. Все привыкли, что совсем рядом, за пограничным КПП, враги. Алчные, злобные, но трусливые. Донбасс они считали как бы своим, вот и изгалялись там по-всякому. Но через российскую границу диверсанты просачивались лишь изредка. Постреливали тоже бывало, но, в общем, в Судже жизнь текла прежняя, мирная. «Витенька, мы пытались к вам проехать, хоть тебя забрать, если Дмитрий Викторович откажется от эвакуации, но нас не пустили, военные патрули стоят, не пробиться. Отец уже со своими однополчанами связался, но пока никак. Мам, да мы нормально, я сейчас с дедом поговорю. Витень...» И связь внезапно оборвалась. «В компьютере!» Неопрятный дядька в мятой, изрядно засаленной форме не зашел через калитку, вломился, едва не снеся решетчатую створку грузным телом. И стоял, осклабясь, глядя на Витьку мутными глазами. Может, пьяный, может, чего похуже. По улице прокатился БТР, следом еще один. На каждом сидело по полдюжине таких же, как этот у калитки. Даже свисающие с машин жовто-блохитные тряпки выглядели так, словно ими мыли полы. А тем, кто облепил технику, было наплевать, они орали, гоготали, стреляли. То в воздух, а то и по окрестным домам. «Компьютер, Грют, давай!» — повторил пришелец. «Нету?» — замотал головой Витька. «Брешешь!» — лениво ухмыльнулся тот. «Ща пошукаю чегось!» Телефон Витька еще после маминого звонка спрятал на голубятне, когда все попытки прозвониться к родителям упирались в хрип и треск. Даже механического голоса абонент недоступен не было. Говорили, что оккупанты, изображая патрулирование, забирают, что приглянулось, в первую очередь компьютеры и телефоны. Хотя и ложками и вилками не брезгуют. Сборищем мародеров, а не армия. «А там чё?» — оживился вдруг вояка, поворачивая к башенке голубятни. «Та холубы же! Навещу тебе!» Этого слова Витька не знал, но понять было нетрудно. Он пожал плечами. «Для красоты! Голуби, птицы мира!» Бандеровец вдруг вытащил рацию. «Тут голуби!» — даже не назвав себя, заявил он. «Тут везде голуби», — ответили по-русски, слышно было на удивление хорошо. «Ты что, голубей никогда не видел? А доробло?»
«Голубами можно посылать и листы москалям», — набычившись упорствовал бандеровец.
У Витьки похолодело сразу и в животе, и вдоль позвоночника. Он действительно научил Тельмана, Марлена и еще нескольких голубей относить письма. Но куда их можно посылать сейчас? И не объяснишь, что голуби летают только знакомой дорогой. Неужели отберут?
«Где ты их нашел?» — спросили из рации. «Голубятня тута», — буркнул бандеровец. «Вон и там и сидять». «Да спалы их до биса», — посоветовала рация и уже на русском добавила. «Бензином плеснул зажигалкой, чиркнул у всех делов. Всему вас учить надо, придурки».
«Буде зроблено». Лицо бандеровца расплылось такой счастливой улыбкой, словно ему преподнесли роскошный торт или ящик горилки. Он вышел за калитку, где стоял его бобик. На старенькой машине еще сохранилась надпись «Милиция». Витька со всех ног припустил голубятни. Взлетел по лесенке, дернул двери.
«Эй, ты шо удумав?»
— заорал бандеровец, чуть не роняя притащенную из бобика канистру. Витька не слушал, хотя все поджилки тряслись. Краем глаза он видел, что отморозок полез в кобуру. Но выбора не было. Он во весь голос заорал. «Салют!» — и со всех ног бросился вниз, а потом к калитке, что вела в огород. Это была одна из команд, которую он выдумал, а питомцы освоили. Взлетающие вверх и в стороны голуби действительно напоминали салют, только живой. И, судя по шуму крыльев, команда была исполнена. Но следом раздался выстрел. За ним второй. Господи, только бы не попал, только бы не попал. Витька был уверен, что стреляет нацист по голубям. Хотя попасть по летящим голубям, куда ему, он же пьяный. Он уже вскочил в огород, когда бок обожгло так, словно его приложили выдернутой из костра головней. Только тут Витька понял, что стреляет отморозок по нему. Скорее от неожиданности, чем от боли, он упал и кубарем покатился по грядке с морковкой. Вскочил, но резкая боль в раненом боку заставила вновь рухнуть на землю. Да еще в ногу что-то вцепилось. Корень? Но откуда в их обихоженном огороде корни? Нет, не корень. Рука. Злая, цепкая, безжалостная. Перевернув Витьку на спину, бандеровец схватил его за горло и вздернул вверх. Одной левой. Весу-то в мальчишке было всего ничего. Правое ручище любовно сжимало здоровенный тесак, какими в боевиках щеголяют американские спецназовцы.
«Выпустив своих голубев!»
Бандеровец зло ощерил гнилые зубы.
«За ты я тебе тельбух выпущу!»
Витька только и мог что зажмуриться, чтобы не видеть, как его будут убивать, как из распоротого живота хлынет кровь. И будет очень, очень больно. Хоть бы недолго, лучше бы по горлу это быстро. Мама плакать будет. Но она поймет, наверное. Отец точно поймет. Витька же не мог. Он же не просто так. Он спас их всех. Тельмана и Марлен, Дитриха и Изольду, Зигфрида и Аннабеллу, Маркуса и Дору, Альберта и Эдит. Кое-кто, как Тельман и Марлен, были его друзьями еще с детства. Остальные получили имена по наследству. И еще Фридрих, Эдмунд, Макс, Феликс, Гретта, Габриэль, Хильда, Ксения. Его сейчас убьют, а они будут жить. Попробуй поймать птицу в небе. Он их спас. В глазах потемнело. Горло ему бандеровец передавил, в ушах зашумело, словно крылья захлопали. Много-много крыльев. Голуби, птицы мира, они словно посланники неба на земле. Именно в виде голубя Святой Дух снизошел на Христа. Голубь — птица мира, потому и любили их всегда на Руси. Русские ведь очень миролюбивый народ. Мы любим и ценим мир. И как все по-настоящему важное и ценное, готовы и умеем его защищать. С темнеющего под вечер неба, где уже вспыхивали крупные августовские звезды, белыми молниями неслась голубиная гвардия. Тельман и Марлен, Дитрих и Изольда, Фридрих и Гретта, Зигфрид и Аннабелла, Эдмунд и Габриэль, Маркус и Дора, Макс и Хильда, Альберт и Эдит, Феликс и Ксения.